Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
00:10 в Москве. Мы с вами. Мы, это Наргиз Асадова и наш Вергилий в мире масонства Леонид Мацих. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вергилий был, как известно, проводником в аду. Я на такую роль никак не тяну. Перед тем, как мы начнем и будем говорить о масонах, я хочу поздравить всех наших милых слушательниц, всех барышень и дам в лице Наргиз с прошедшим днем 8 марта, пожелать здоровья, счастья, красоты, любви и всего самого наилучшего. Милые барышни и дамы, пусть всегда с вами будет любовь.
Ну, если мы уже заговорили о революционерках Цеткин и Рози, Роза Люксембург.
Я о них не упоминал.
Точно. Ну, они же как бы виновницы 8 марта. То вот на сегодня очень революционная тема — масоны и декабристы. Вот об этом поговорим. Мы давно уже обещали, честно говоря, затронуть эту тему. Поэтому вот у меня такая первая мысль, которая возникла, это можно ли поставить вообще равенство между масонскими ложами и декабристскими обществами? Потому что вот все, что я там читала, например, о Союзе Благоденствия, да, о том, какой у них устав был и так далее, то это очень смахивает на этику масонства. Вот, например, я зачитаю здесь воспоминания о Рылееве Оболенского. «Трудно было устоять против обаяния Союза, в смысле Союза Благоденствия, которого цель была нравственное усовершенствование каждого из членов, обоюдная помощь для достижения цели, умственное образование как орудие для разумного понимания всего, что является, что являет общество в гражданском устройстве и нравственном направлении». Ну и так далее.
Ну, чем
вам не масонская этика?
Ну, этика, она же в основных своих чертах совпадает у многих, так сказать, разумных людей. Знак равенства между декабризмом и масонством пытались многие люди поставить, но, мне кажется, это не вполне тождественное понятие. Масонство – организация не политическая по преимуществу, хотя, конечно, есть оперативное масонство, которое занимается устройством, переустройством внешнего мира, так сказать, но зато масонство духовное, мистическое, оно как раз ко внешнему миру вполне равнодушно и занимается исключительно богопознанием, усовершенствованием человеческой души, слиянием с абсолютом и вещами от политики очень далекими. А у декабристских обществ, как явных, так и тайных, вот вы упомянули Союз Благоденствия, это явное, были и потом тайные общества, у них же цели были только откровенно политические. В этом смысле знака равенства быть не может.
Ну, знаете, вот, кстати, вот Союз Благовесия тот самый, там была часть открыта, а часть все-таки тайная. Потому что там вот было несколько степеней посвящения, точно так же, как и в масонских ложах, например.
Ну, точно так же, как и у любой тайной организации. Или вы полагаете, что в тайной организации, в тайном обществе сразу любому принятому сообщают все?
Не, я так не полагаю. Просто вы сказали, что Союз Благоденствия – это открытое общество было. Ну, какая-то часть его была открытая, но какая-то была тайная.
Какая-то часть целей этого Союза Благоденствия была закрыта от вновь поступающих, так сказать, новых братьев, новициев. Безусловно. И я думаю, это разумная мера. Союз Благоденствия вообще, он, как он появился? Он же возник и под таким мощным немецким влиянием. Николай Тургенев и Федор Шаховской, они были его вдохновителем, особенно Шаховской. И вот он-то, собственно, устав-то и написал, а он был такой очень рьяный масон, и причем поклонник немецкой ветви масонства, и этот самый Союз Благоденствия, это есть не что иное, как слепок с двух немецких организаций, и особенно там Тугенбунд, Союз Добродетели, ну, которые, собственно, они так вот и перевели. Поэтому это вас как раз не должно удивлять. Но были ведь, во-первых, было огромное множество лож, мы упомянем о некоторых в связи с декабристами, каждый состоял своей. Кроме того, было изрядное количество организаций, как тайных, так и явных, так и революционных, да, в нынешнем смысле этого слова. И они отнюдь не всегда совпадали. Отнюдь. Кстати говоря, среди, вот уже после декабристского восстания, после бунта на Сенатской площади, обнаружилось, что среди революционеров было много масонов, и среди противников бунта и среди гонителей декабристов, среди их палачей масонов было никак не меньше. Например, знаменитый Бенкендорф.
Вот интересно, помнят ли жители Санкт-Петербурга сейчас о том, как проходило восстание декабристов? Чтобы узнать это, мы попросили нашего корреспондента, питерского корреспондента Данила Ширяева, выйти на Сенатскую площадь и спросить прохожих, как же проходило восстание.
В российских средних школах изучение восстания декабристов предусмотрено программой 8 класса. Петербургские школы не исключение. Однако надежды на то, что жители северной столицы помнят классическую школьную программу, тем более ту тему, которая непосредственно связана с Петербургом, развеялась практически сразу после начала опроса. И если первая опрошенная девушка Олекта не смогла ответить на вопрос о декабрьском восстании по уважительной причине...
Я вот точно не знаю, потому что я не отсюда, как бы. Я из Франции.
То ответы встреченных сразу же после нее молодых людей, Светланы и Влада, окончательно развеяли предположение о поголовном знании этой темы.
А восстание декабристов — это же у нас что-то, может, связанное с Авророй.
Ну, хотели кого-то свергнуть, насколько я помню.
Ситуацию немного исправил следующий за молодыми людьми прохожий. Петербуржец Николай Иванович продемонстрировал прекрасную осведомленность в вопросе и даже позволил себе немного порассуждать на тему причин декабрьского восстания.
На Сенатской площади, конечно, у Петра Первого памятника. Вот они владели крепостными, жили как, ну, как надо, да? Щей привозили им из Парижа. А им захотелось еще лучше. Свобода, демократия. Но их там Сухозанет расстрелял. Был такой.
Упоминание генерала Сухозанета, который командовал гвардейской артиллерией и принял участие в подавлении восстания, стало хорошим знаком. Разумеется, не для декабристов, а для опроса. После Николая Ивановича чаша весов все же склонилась в пользу культурной столицы. Молодой петербуржец Константин, кстати, тезка того самого Константина, который отказался занять престол и уступил это право Николаю Первому, напомнил о том, чем восстание завершилось.
Суть помню то, что некое молодое дворянство восстало, скажем так, против царской власти. По-моему, они требовали конституционной монархии, если я не ошибаюсь. Ну, чем закончилось? Часть на виселице, часть Сибирь.
А петербуржец Сергей, в свою очередь, назвал это восстание выступлением романтиков.
Они вышли на площадь против Николая Первого, которого олицетворял собой жесткий режим. И пытались организовать восстание, но это восстание романтиков было такое.
Еще один опрошенный молодой петербуржец Кирилл, услышав вопрос о восстании декабристов, сразу же предупредил, что может рассказывать о нем долго, но постарался покороче.
Были неудовлетворены существующим строем и решили какие-то свои принять меры. То есть они решили предложить новый план развития, а их не поняли. Они просто вышли и сказали: мы не согласны, мы вот хотим. И как бы это было неподготовлено, соответственно, их пришлось казнить. Друзья Пушкина все были.
Добавлю, что среди ответов на вопрос о месте проведения восстания декабристов, помимо правильного ответа, звучали также предположения, что местом восстания стала Дворцовая площадь или площадь Восстания. А единственным вопросом, который совсем не вызвал ни у кого проблем, стал вопрос о месяце выступления декабристов.
Ну, хоть так.
Нет, не так плохо. Особенно меня порадовал вот этот мужчина, который вспомнил даже командующего артиллерии Сухозанета. Ну, я думаю, фабульная часть восстания на Сенатской площади известна нашим слушателям, большинству из них, во всяком случае. Только вот три реплики я хотел бы сделать. Во-первых, так ли они были не подготовлены? Во-вторых, чего они, собственно, хотели? И, в-третьих, олицетворял ли Николай жесткий режим? Вот это все, мне кажется, такие некие, ну, стереотипы советской истории.
Ну, для романтиков, наверное, олицетворял.
Отнюдь они не были романтиками, и, кстати говоря, отнюдь они не были людьми молодыми. Надо сказать, что среди верхушки декабристского движения были люди, которые воевали при Бородино. И, кстати, многие, как Якушкин, как Пестель, были награждены, например, золотыми шпагами за храбрость. Это были боевые офицеры в чинах. Пестель был полковник. Трубецкой и Волконский были полковники, а тогда такие звания не давались сразу.
Но,
это были боевые офицеры,
Пестель
прошедшие...
Пестель чуть за 30, правильно?
Ему было сильно за 30. Прошедшие большой путь. Эти люди привыкли убивать, эти люди не боялись крови, и эти люди считали, что они могут взять судьбу России и Европы в свои руки. Среди них были молодые люди, например, вот... Без того же времени он был совсем молодой мальчик. Но это скорее исключение, чем правило. Молод был Каховский, который застрелил Милорадовича. А большинство вождей движения, они были как раз люди очень даже зрелые.
32 года,
в Европах, учившиеся в университетах, где, кстати, учился и Пестель, с отличием. И поэтому нельзя сказать, чтобы это были совсем такие вот молодые, зеленые, незрелые умы, романтики такие. Нет, они составляли очень такие внушительные манифесты. И Никита Муравьев, и Пестель, и Трубецкой, они писали планы будущего развития России. Другой вопрос, конечно, об этих планах стало известно уже постфактум, после их выступления, которое было расценено как воинское преступление, поскольку подавляющее большинство декабристов были людьми военными, принимали присягу, и бунт, он карался однозначно смертью. И в этом смысле, кстати, Николай очень многих их помиловал.
Я сейчас объявлю телефоны для СМС +7 985 970 45 45. Если у вас есть какие-то вопросы к Леониду Мацеху или, может быть, реплики по тему, то присылайте нам в прямой эфир. Еще раз повторю, +7 985 970 45 45. Ну а по интернету нам пришел такой интересный вопрос от Алексея Алексеевича, студента из Москвы. Не видит ли уважаемый Леонид противоречий во фразе «свобода, равенство, братство»? Как известно, лозунг декабристов, один из лозунгов свободы, равенство братства. Они к этому стремились. И в чем выражается свобода, если в самой организации масонских лож заложена строгая иерархия и постепенный доступ от градуса к градусу, к тайным знаниям?
Тут вот какая штука. Алексей Алексеевич раньше писал вопросы более простенькие совсем. Растет человек, это похвально. Хотя выбрал себе очень обязывающий ник, поэтому ему следует подтянуться, конечно. Во-первых, свобода, равенство и братство есть некий нравственный идеал. Скажем, в 10 заповедях фигурируют заповеди «не укради» и «не прелюбодействуй». Как известно, их не очень-то стремятся соблюдать люди, ну, разумеется, кроме нашей аудитории. Но я никогда не слышал, чтобы эти заповеди по причине их слабой выполняемости предлагали отменить. Это есть нравственный идеал, к которому человечество должно как-то стремиться. В этом смысле...
Разве там вот нет противоречия внутреннего?
Есть. Но не между свободой и доступом к информации, и градусом. Это, как мне кажется, пустяки абсолютные. Это вопрос технический. Противоречие фундаментальное есть между равенством и братством как таковыми. Потому что братство исключает равенство. Братья не равны по природе. Братство есть явление биологическое и потому хорошее, естественное. Равенство есть вещь выдуманная, искусственная и социально навязываемое. Поэтому стремление к равенству, как правило, идет к тупику. Забегая чуть-чуть вперед, но раз уж наш слушатель спрашивает, скажу, что американские, скажем, масоны стремились к братству. И поэтому построили то общество, которое мы сейчас видим. Хотя его трудно назвать идеалом братства, но очень много они удалось воплотить. Российские масоны стремились к равенству. И в каком-то смысле воплотили его. Это было равенство барака, лагеря, кладбища. Но кто к чему идет, тот к тому и приходит. В этом плане есть противоречие между равенством и братством. Для масонов тогда, в ту эпоху, равенство прежде всего означало равенство всех, например, перед смертью. Есть по этому поводу потрясающие стихи, но будет время, прочту. Равенство всех перед законом. Равенство всех перед возможностью получить образование. И, разумеется, прежде всего... После Отечественной войны это означало равенство крестьян, в смысле их возможности распоряжаться собственной жизнью, собственной свободой и собственной землей. Поскольку крестьяне и солдаты практически это были одни и те же люди, то для офицеров, людей совестливых, видеть вчерашних спасителей Отечества, а сегодня опять бесправных рабов, это была вещь абсолютно невыносимая и приносила им множество душевных мук.
Собственно, вы заговорили о устройстве Соединенных Штатов Америки. Так вот, это устройство, политическое устройство Соединенных Штатов уже тогда вдохновляло одного из героев нашего цикла и нашего сегодняшнего героя, Павла Пестеля. И сейчас мы послушаем портрет, написанный Алексеем Дурново.
Братья. Один из них. Из братьев.
Когда Пестель погиб, точнее был повешен, ему только исполнилось 33. Трудно себе представить, сколько всего он мог бы совершить, не оборвись его жизненный путь в июле 826 года. Потому что ни ума, ни храбрости, ни харизмы руководителю Южного общества декабристов было не занимать. О характере нашего героя говорит один только эпизод его биографии. За несколько лет до восстания на Сенатской площади 29-летний Пестель был произведен в полковнике. Поручили ему Вятский пехотный полк. Эта военная часть в момент появления там молодого Пестеля находилась в удручающем состоянии. Чтобы привести полк в образцовый порядок и сделать его едва ли не эталонной частью императорской армии, Пестелю потребовалось менее года. Даже Александр I поразился его успехом. Осматривая полк, он сказал: «Превосходно, точно гвардия», и пожаловал полковнику 3000 десятин земли. В характере одного из лидеров декабристов была одна черта, которая не позволила бы ему достичь карьерных высот в императорской России. При всех своих талантах Павел Иванович имел привычку вести себя нагло и вызывающе. Он ни перед кем не гнул шею и держался независимо. Таких людей в России неизменно ждет трудная судьба и трагический конец. Так было и с Пестелем. Тем более, что последние 10 лет жизни он посвятил тайным обществам республиканско-демократического толка. Союз спасения, Южное общество – это то, что мы теперь назвали бы внесистемной оппозицией. А что такое составленная Пестелем «Русская правда»? Реформаторский, даже революционный документ с откровенно антимонархистским содержанием. В действительности же один из многих документов со знакомым смыслом – как нам обустроить Россию. Впрочем, о будущем демократической России Пестель рассуждал с присущим ему романтизмом. С тем же романтизмом он вел декабристов на Сенатскую площадь, навстречу казням, пыткам и Сибири. В его порыве не было расчета, что и погубило движение. Недаром один из заговорщиков, убивших Павла I, предрекал Пестелю полный провал. «Вас слишком много», — предупредил он и добавил, — «у Христа было всего 12 учеников, даже среди них оказался предатель». Но Пестель никогда не слушал подобных советов. Он шел навстречу своей мечте, но делал это не в том месте и не в то время, и закончил, как и многие русские романтики, на виселице.
Вот такой вот портрет.
Ну, очень спорный. Со многими вещами я принципиально не согласен. Во-первых, Пестель не был романтиком. Он был человеком прагматичным и жестким. Во-вторых, он однозначно видел себя диктатором и мечтал о славе Наполеона. В его «Русской правде» ничего от устройства Соединенных Штатов не было. Он даже не упоминал о них.
Многие, многие историки пишут о том, что ему очень импонировало именно устройство Соединенных Штатов, а также устройство Нижнего Новгорода, вот Народной Вечи и так далее. В своей «Русской правде» он точно так же хотел отдать власть именно Народному Вече. Там даже такие слова встречались. Более того, он довольно подробно разрабатывал даже форму чиновников вот после восстания, когда будет свержен император. И даже его современники смеялись на ним и говорили о том, что ты сначала хочешь написать энциклопедию, а потом уже что-то делать.
Во-первых, его стремление к мелочной регламентации менее всего напоминает демократизм. И новгородский, и американский. Кроме того, Новгородская Вечь никак не напоминает Соединенные Штаты. Ни в чем. Ну, а Пестель...
Он... В смысле, то, что не было монархии, он против монархии
Какая
был.
Какая разница, что не было формально монархии, когда он хотел, как говорил ему тот же Рылеев, человек из того же замеса, он хотел установить самодержавие злейшее и хотел быть вторым Аракчеевым, чуть ли не вторым Наполеоном. Он однозначно себя видел диктатором, по этому поводу есть стихотворение Самойлова прекрасное. Пестель, поэт и Анна, и там, как бы, реконструируя мысли Пушкина, есть такая цитата... Пушкин как бы думает: «Не глуп, и, видно, метит в бруты. Для брутов времена сейчас слишком круты. И не из брутов ли Наполеон?» Поэтому по поводу Пестеля никаких иллюзий питать нельзя. Кроме того, он не вел никакие войска на Сенатскую площадь. Он был в этот момент на юге, на Украине. И о восстании он там и не знал. О том, что все русские романтики кончали на виселице, это, ну, мягко говоря, серьезнейшее преувеличение. Романтиков было огромное количество. Кстати, один из этих романтиков, польский масон-декабрист по фамилии Королевский, сказал замечательную фразу, во многом предвосхитившую другую парадигму русской истории, советской: «Всех не перевешайте». Его, кстати, никто не тронул. Не нужно идеализировать декабристов и приписывать им некие романтические черты. Это были сознательные лжецы во многом, несмотря на то, что они состояли в ложах. Это были люди, шедшие на подлог, на обман ради достижения своих политических целей. Многие из них к моменту выступления уже покинули масонские ложи, например, Пестель. Именно, кстати, за то, что для него не было запретных вещей. Он полагал, что цель оправдывает средства. Вот то, что потом назовут революционной целесообразностью. Это абсолютно расходилось с масонской этикой. Поэтому он из ложи Соединенных Друзей, Лезамира Юни, он из нее ушел.
А как он туда вообще попал?
Он поступил туда. Тогда ведь, как писал Карамзин, кто же в наше время не масон? И, в общем-то, не быть масоном среди офицерства, это было знаком такой старомодности.
Сколько лет ему было, когда он вступил?
Он вступил совсем молодым, в 1812 году, в ложу Соединенных Друзей Лезамир Юни. Это была французская. А потом он, значит, перешел в русскую ложу, поскольку он, хотя он был немец коренной с двух сторон, но он был большой русский патриот.
Но он был лютеранин, правильно?
Он был лютеранин, отец его был сибирский губернатор. Но это не мешало ему быть таким пламенным русским патриотом. И он перешел в ложу, я по-французски прекрасно понимал, где языком употребительным был русский. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что Пестель-то как раз человек не характерный для масона-декабриста. Гораздо более характерные люди, например, Трубецкой, Волконский, Шаховской. Это те люди, которые были идеологами. Они-то как раз не одобряли тех крайностей, на которые Пестель мог пойти, но он просто не сумел. Если бы он победил, Бог его знает, кем он был бы. Не вторым ли Робеспьером. Об этом тогда уже говорили при его жизни, и потом писали историки. Гораздо более типичной фигурой для масона-декабриста является как раз, может быть, кабинетный теоретик, вот Муравьев Александр, там Никита Муравьев, авторы всяких таких документов, люди, которые рассуждали о будущем России не с точки зрения, как обустроить, а как решить коренной вопрос, каким образом освободить крестьян.
Никита Муравьев как раз писал конституцию, хотел установить конституционную монархию, как раз он не помышлял о республике. И только единственное, что, по-моему, на допросе уже потом, когда его спрашивали, он говорил о том, что в тот случай, если там не получилось бы установить конституционную монархию, если бы монарх, собственно, не согласился с этим, тогда я рассматривал вариант республики.
Дело в том, что стремление к республике ни о чем, так сказать, кроме любви к республике не говорит. Это не показатель ни принадлежности к некой организации декабристской, ни тем более, ни какой-то там маркирующий признак принадлежности к ложам. У масонов вообще не было в этом смысле политических задач. Они никогда не рассматривали республику как некое такое благо и желанную цель, и такую политическую страну обетованную. Ничего подобного. Как раз люди... образованные среди масонов-декабристов, Шаховской, Трубецкой, Волконский, Муравьев, Никита, они полагали, что России конституционная монархия гораздо более подходит. И они не хотели медленно поворачивать, быстро поворачивать государственный корабль, они хотели как раз медленных, неспешных перемен. А вот человеком торопящимся был Кондратий Рылеев, это он пустил обман солдат, что якобы Николай обманом захватил престол, это была ложь. Николай престола не хотел, и только получив бумагу, что Константин отрекается, он возложил на себя бремя царства и привел к присяге войска, сенат и синод. То есть Рылеев был сознательный лжец. Не знаю, помогло ли ему в этом его поэтическое воображение, он считался вторым поэтом после Пушкина. Так он себя провозглашал. Помогло ли ему это, в этом членство в ложе?
Журналистом также известен.
Он был журналист, да, он был заседатель, он был публицист, обличитель Аракчеева, автор ложи к временщику, надменный временщик и подлый, коварный, монарха, хитрый льстец и друг неблагодарный. Такой вот, значит, пламенный трибун. А с другой стороны, абсолютно лживый и двуличный человек. Он манипулировал теми людьми, которых науськивал на цареубийство, Якубовича и Каховского. И в конце концов подвел Каховского под виселицу. Вот и такие люди были. И поэтому не следует декабристов идеализировать. Рылеев был декабристом, масоном. Он состоял в ложе «Пламенеющая звезда», и он, кстати, как раз не оставлял своих масонских занятий, так же, как Лунин, Кюхельбекер.
Скажите, были ли, во-первых, такие масоны, которые не состояли в декабристских обществах? И, скажем, если масон становился декабристом и провозглашал такие вот идеи, как там убийство монарха, не выгоняли ли их за это из ложь?
Об убийстве монарха знали, может быть, только Пестель, Рылеев, возможно, верхушка декабристского сообщества, безотносительно к членству в ложах, и те люди, которым предписывалось монарха убить. Это было трое. Якушкин, Якубович, оба герои войны отечественной, а Якубович еще и на Кавказе отличился, и Каховский. Но идея эта витала в воздухе. Кстати, я хочу процитировать Пушкина, который наше все, кто забыл. Там он описывает некое собрание, да, у беспокойного Никиты, это Никита Муравьев. Там читал свои наэли Пушкин, меланхолический Якушкин уже, казалось, обнажал цареубийственный кинжал. Так что это был секрет Полишинеля, но формально это нигде никогда не провозглашалось. Кстати, сам Пушкин в «Оде вольность» еще до вступления своего в масонство и до всякого декабристского влияния, он же писал, обращаясь к царю: «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу».
Ну, как же это принимали масоны, такие вещи?
А вот так и принимали. Не любили Александра. Не любили за непоследовательность, за лживость, за трусость, за то, что вся власть была у полусумасшедшего инквизитора Фотия и у гнусного временщика Аракчеева. Не любили его, Александра, за введение военных поселений, от которых шел стон по всей земле. Не любили его за вот его стремление уйти от ответственности, совершенно не мужское и не царское поведение. Не любили за то, что он упустил множество возможностей. И Россия при внешнем величии, победительница Наполеона, первая держава в Европе, внутри оставалась государством сгнившего самовластия, диктатурой страха и подкупа, коррупции, судейского произвола, неразвитости, промышленности, торговли и страной крепостного рабства. Вот это вот угнетало передовую часть офицерства, особенно тех, кто прошел с блеском и с героизмом войну. И именно за это они Александра не любили, и многие из них желали смерти. Хотя, еще раз подчеркну, формально о плане цареубийства знала очень узкая группа заговорщиков.
А вот какое влияние оказало масонство из Западной Европы на российское масонство того времени? Потому что, в принципе, вот как раз в это время начались революции в Западной Европе, да, и...
Ну, они не решили, они начались еще с Великой Французской, но они продолжились. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Это вопрос абсолютно резонный.
Ну, там, скажем, 21-й год революции в Испании, Неаполь, Португалия.
Неаполь и Португалия, да. Сейчас Неаполь город, тогда было королевство, да. Вот. Революционным огнем была охвачена Греция.
Огромную роль.
Огромную роль. И масоны, и армия. Именно вот это слияние двух факторов вдохновило российское офицерство на то, чтобы они стали застрельщиками в заговоре, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. В Испании победоносная была революция, свергла бурбонов, отживших. В Греции вся страна воевала против турок, очень им сочувствовали. В Италии было движение карбонариев против австрийцев. Это все были тайные общества, чей устав во многом был списан с масонского. Сочувствие этим освободительным движением было огромным, и итальянским карбонариям, и греческим эритреям, и испанским этим герильясам. Поэтому, а что же удивляться, что такого рода примеры оказывали самое, что ни на есть, воспламеняющее воздействие на русские умы, на офицеров, особенно на людей, которые с малолетства привыкли проливать кровь и рисковать жизнью. Они ничего не боялись. Они считали, что это будет не воинское преступление с их стороны, а наоборот, они поступят как тирана-убийцы, посвятят свою жизнь Отечеству, они освободят Россию от гнусного тирана Аракчеева, который правит практически вместо царя, и от хлипкого, от ничтожного правителя, плешивого щеголя, врага труда, которым они клеймили Александра.
Мария вас из Санкт-Петербурга спрашивает, а Кюхельбекер был масоном?
Был обязательно. Был, конечно, и Дельвиг Антон Антонович. Многие друзья Пушкина были масонами, как и он сам, конечно. Но Пушкин неисправно посещал, поскольку он ничего исправно не посещал, кроме своих стихотворных занятий. А вот и Кюхельбекер, и Дельвиг, они были масонами, разумеется. Но Дельвиг-то пострадал мало, а Кюхельбекер был очень активным декабристом. И за это поплатился ссылкой.
Угу. Телефон прямого эфира, вернее, для СМС, +7 985 970 45 45. Свои вопросы и реплики можете присылать нам в прямой эфир. Хотела вас вот еще о чем спросить. Ведь изначально действительно вот это был секрет Полишинеля, все эти декабристские общества, и они были условно тайными, о них, в общем-то, все знали.
Абсолютно.
Но, тем не менее, в начале 20-х годов Вот в частности, вот в 1821 году на съезде в Москве участники Союза благоденствия объявили о ликвидации собственной организации. То есть таким образом они пытались, не только Союз благоденствия, но и другие декабристские организации, они пытались таким образом избавиться от ненужных людей, от возможных там предателей, потому что это, ну, действительно слишком большое количество людей вступили уже к тому времени в организацию. И что-то удалось им?
Вот тут не согласен. Видели? Вот мне кажется, в том, что вы говорите сейчас, так же, как и в портрете, который сделал Алексей, есть то, что называется интерполяция, я извиняюсь, такое деревенское слово, то есть это перенесение сегодняшних реалий на события вчерашнего и позавчерашнего дня, это абсолютно были другие люди. Во-первых, понятие дворянской чести исключало предательство. Предателей здесь было только два. Капитан Майборода и унтер-офицер Шервуд, которому присвоили звание Шервуд Верный, его, разумеется, все назвали Шервуд Скверный.
А Майборода – это человек, который предал Пестеля.
Да, который предал Пестеля. Вот. Так что среди огромного количества людей предателей не было. Тогда были другие времена. Не все покупалось за деньги, к понятию честь относились по-иному. Честь офицера и дворянина много стоила. Второй момент. Общество Союз благоденствия себя как бы распустило абсолютно в соответствии с деятельностью масонских лож. Когда ложа исчерпывает цель своего существования, она объявляет себя самораспустившейся. Союз существовал только на бумаге. Он был только идеей, писал Орлов, один из его основателей. И поэтому, ну, что им было делать? Опять собираться речи провозглашать, а реального ничего не делать. Одни не хотели, другие не могли. Это не была как бы организационная перестройка в нынешнем смысле слова, а просто часть людей, например, делали карьеру. Часть просто становились старше и относились к этому как к игрушкам юности. Известно, кто не был революционером в 20 лет, у того нет души, а кто в 40 остается революционером, у того нет ума. Люди взрослели и отказывались от чересчур радикальных воззрений. Кто-то женился, а это, как всегда, событие в жизни человека.
Муравьев, например, Никита.
Не только он один, очень многие. Они отходили от любой вообще деятельности, уезжали в свои поместья и все, и как бы теряли связь с обществом. И в свете о нем забыли, писал Бестужев, Марлинский сам декабрист. Это тоже нужно иметь в виду. Поэтому это был акт такого, ну, как бы, признание того, что Союз не выполнил свои задачи. Кроме того, термин «декабрист» тогда никто не знал. Это были общества, союзы, которые хотели благо России, но не знали, как это сделать. Не было четкой организации. Единая, это как бы паутина заговора существовала только в пылком воображении доносчиков. Ничего похожего не было. Не было ничего похожего на единую организацию.
Довольно странно, потому что Пестель, да, вы же сами сказали, он не романтик, он очень практичный человек. Это офицер, который прошел войну, был серьезно ранен, выполнял очень важные поручения. И даже вот, как было сказано в портрете, он там умел... У него были менеджерские какие-то способности. То есть вот он...
Командирские, не менеджерские. Менеджером я не знаю, каким он был. Он был командиром в ситуации армии, русской армии прусского образца, когда слово командира – закон. Вот когда приказ начальника – закон для подчиненного, он был неплохим командиром. Очень требовательным к себе и к подчиненным. Но ведь Пестель не хотел расширения организации. Он задумывал дворцовый переворот. Декабристы хотели выступить... те, кого мы сейчас называем декабристами, в июле 826 года. Но Александр неожиданно умер. Всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге. И эта смерть им спутала все карты. Они не успели между собой договориться, как быть. Вот использовать этот благоприятный момент. Вроде бы должен править Константин. Они не знали про то, что существует отречение Константина. Об этом знал Филарет, кстати. Хотели как-то принудить Николая к отречению, захватить в этот момент власть, поставить временный комитет революционного спасения. Это полная калька с французских реалий времен революции. Вот так замышлял Пестель дело. Он вовсе не думал организацию распространять по всей Руси Великой.
А русских масонов-декабристов не пугало вообще? Они же видели, чем закончилась французская революция. Их вот результат не пугал?
Отчаянно закончилась воцарением Наполеона. Пестель это вполне устраивало. Кем себя видел Рылеев, трудно сказать. Может быть, Д'Антоном, но без гильотины. Вообще люди, которые начинают революции, они ведь не видят себя на плахе или в тюрьме. Они видят себя на вершине народного ликования. Кто делает революции обычно? И, кстати, таких было много среди декабристов-масонов. Это или фанатики, такие были среди декабристов тоже. Это либо люди, не нашедшие себя в жизни, то есть так, человеческие нули за пределами своей организации. Или люди абсолютно маргинальные, дно, сволочь, как писал Василий Андреевич Жуковский, а потом Василий Осипович Ключевский. И во всякой революции, писал Ключевский, есть ставка на сволочь и призыв сволочи к действию. И потом эта сволочь сворачивает головы обязательно, как раз чистым романтикам, фанатикам, идеалистам. Но об этом они не думают в начале пути. Но здесь не вышло так, поскольку Сухозанет расстрелял этих несчастных солдат, которые не знали, за что они, собственно, бунтуют.
То есть им даже этого не объяснили?
Нет, им их обманул Рылеев, который науськал офицеров, объяснил им, значит, что нужно говорить солдатам, что истинный наследник престола в цепях, Михаил Павлович, шеф полков, который очень любили, еще один сын Павла.
И они кричали «Конституция, Конституция», думая, что это Константин.
Они кричали «Константин и Конституция», абсолютно верно, думая, что Конституция – это жена Константина, и они, значит, требуют, чтобы воцарились законные владыки, а подлый узурпатор отдал престол. А ничего похожего ведь не было. Николай не хотел проливать кровь. Он же хотел там их рассеять конной атакой, они отбились, гвардейские полки. И только потом, уже к вечеру, когда он вообще не знал, что делать, его принудили практически применить артиллерию. Ну и тогда уже все закончилось. Была масса возможностей захватить Зимний дворец, сенат и синод, арестовать Николая и убить его, если не хотели. Ни одной возможностью они не воспользовались. То есть такой дезорганизации.
Да, полной. В общем-то, и основные лидеры не были там.
Трубецкой не пришел.
Пестель ехал
Пестель не знал, он же был на юге.
Ну, да.
А Рылеев, у него была ангина, он поэтому посчитал, что в декабрьский холод выходить с ангиной это невозможно. Трубецкой был назначен диктатором, но тоже не пришел. Но пришел Каховский, такой истеричный малый, который
стрелял,
да, он убил полковника Стюрлера, как-то это померкло, тоже, кстати, героя Бородина, и убил Милорадовича, вообще всеобщего любимца.
Угу.
Я вам скажу такую штуку, но это, конечно, область предположений, но мы в нее неизбежно въедем, говоря о декабристах. Вот вопрос, что бы случилось, если бы декабристы победили, на минутку его отсрочим. Вот я думаю, если бы в Питере был митрополит Филарет, который был в Москве, я думаю, солдаты бы разошлись. Но митрополит Серафим Питерский не обладал и десятой долей того красноречия, и он их не уговорил. Не уговорили их офицеры. Милорадович был последняя карта, потому что многие солдаты помнили его по европейским походам. И он им сказал, я сам бы хотел, чтобы Константин был царем, но я видел его отречение. Ребята, вы были со мной под Бородином, Еной, Лейпциг, вы разве меня не помните? И в этот момент началось колебание в солдатской массе, и Каховский его убил. Вот такая была штука.
Андрей из Москвы спрашивает, можно ли сказать, что Пестель свою идею уравнять все нации в России некритически воспринял из масонства?
Идеи уравнять все нации у него не было. У него была, например, милая идея сослать 2 миллиона русских и польских жидов в незаселенные российские сибирские губернии, где был губернатором его батюшка. У него была идея уничтожить само упоминание о польском царстве и всякую идею польской независимости убить. Речь не шла о полном равенстве народов. Речь шла о сословном равенстве, причем очень таком казарменном, очень таком коммунистическом. Но о равенстве национальном полном у Пестеля не было идей.
А не они стреляли по ним. Почему не поддержали другие масоны в армии? Спрашивает нас аноним. Если вы еще раз напишите анонимно, лучше читать ваши вопросы не буду, какие бы хорошие они ни были.
Вас удалось подбить на бунт 2 полка и морской гвардейский экипаж. И вот и все, собственно. А остальные масоны в армии, они, во-первых, некоторые восприняли бунт с ужасом, поскольку это было прямое нарушение присяги, а на это не пойти не могли. Другие испугались, и такое было. Одно дело разговоры говорить, а другое дело, извините, выйти с оружием против законного государя и против своих солдат. Ну и, наконец, третья часть, они просто не знали. Тогда ведь новости распространялись медленно. Поэтому никакой поддержки речи не могло идти. Надо было или очень быстро действовать. Это вот я отвечаю на свой вопрос, что было бы. Если бы они очень быстро захватили бы сенат, сино, дворец, арестовали бы, пусть не убили, Николая и царскую семью, они могли бы стать хозяевами положения и выдвигать условия вплоть до ультиматумов. Но стоя на площади, они себя обрекли на поражение и, в общем-то, впоследствии на смерть.
Давайте поговорим теперь о последствиях для масонов, о последствиях провала декабристского восстания.
Для масонов никаких ужасных последствий не последовало, поскольку...
То есть не было вот... То есть царь не стал связывать там... Хотя он ненавидел, Николай ненавидел масонов, не любил он их. Тем не менее, он не стал увязывать вот масонские влияния с декабристскими обществами?
Никогда в жизни. Во-первых, Николай был человек здравомыслящий. Его образ, я еще раз хочу сказать, очень демонизирован и искажен советской историографией, где он изображается таким тупым сапогом. Он был человеком фельдфебельского склада, об этом правильно писал Герцен, но он был очень здравомыслящим и очень практичным человеком. Вообще, мне кажется, слово «ненавидел» к нему не подходит, он не испытывал сильных страстей. Он доверял или не доверял? Масонам он доверял. Его любимцы, Леонтий Дубель, полицмейстер петербургский, Александр Христофорович Бенкендорф, который шеф жандармов, тайной полиции, впервые в России учрежденной, они были масоны. То есть он каким-то масонам вполне доверял. Он доверял Спиранскому. Да, он доверял такому Прянишникову, который был масоном и входил в комиссию по расследованию.
Кстати, последствий Филарет заговора. Тоже был масоном.
Филарет был масоном и пользовался полным его доверием. Поэтому связь между декабристами и масонами, которую потом ненавистники масонов пытались искусственно установить, для Николая этой связи не было. Ее реально не было.
Потому что вот умница-разумница Екатерина II в свое время, она как раз на масонов прогневалась, подозревая их в заговоре, там, в том, что они наускивают ее сына Павла против нее и так далее.
К этому были известные основания. К этому были, хотя, конечно, немножко преувеличены уже, так сказать, пылким воображением старой дамы. Кроме того, она ведь сама во многих заговорах была замешана, и как она взошла на престол, мы говорили об этом в свое время. У нее были основания всех подозревать. И Пугачевский бунт, и, так сказать, измена ее любимейших фаворитов, это все очень поколебало ее вообще во взглядах, да, на человеческий род. Ну, плюс события во Франции, в самой просвещенной стране того времени. А у Николая какая была реакция? Он, во-первых, понял, что нельзя доверять даже высшему дворянству. И нельзя доверять высшему офицерству, безотносительно к тому, масоны они или нет. И он оперся на бюрократию, на практически новый класс, и господство бюрократии привело Россию к самым ужасающим последствиям, последствиям к поражению в Крымской войне. Но это был с его стороны шаг в каком-то смысле вынужденный, потому что это были люди, которым он доверял. Такая новая служилая опричнина, не с песей, головой и саблей, а с пером и чернильницей. И вот на них-то он и оперся. И на тайную полицию, на тех людей, которым он абсолютно доверял, которые пользовались его безграничным расположением. Но среди этих людей, еще раз говорю, было множество масонов. Поэтому он не ставил знак равенства.
Когда шло расследование, пользовались ли какими-то масонскими архивами при вот, разыскивании документов, подтверждающих вину там, тех
да, или да. Во-первых, в 22-м году, когда еще живой Александр запретил ложи, он же отобрал со всех служилых людей расписки в том, что они ни в каких секретных обществах и тайных не состоят. Ну, тогда секретных-то и тайных было не так много. А масонские, кстати, организации были-то явные.
Да, они не
и
были тайны.
Именно на этом основании многие отказывались такие подписки давать.
У многих чиновников даже грамоты висели на стенах.
Жалованные грамоты или масонские патенты, так называемые, на пергаменте, с печатями. Они не видели в этом ничего дурного и зазорного. Но, тем не менее, когда уже пошло расследование, и Николай...
Грамоты-то все поснимали со стенок.
Нет, отнюдь. Все оставили. Нет? Все оставили. Николай потребовал, чтобы доложили. Обнаружилась любопытная вещь. Никто из масонов, даже те, кто вышли из лож, не уничтожил никакие масонские реликвии. Ни знаки, ни печати, ни плащи, ни угольники, ни шпаги. То есть они к этим вещам относились как к священным реликвиям.
А вот не было ли у них желания сокрыть архивы своей от тайной полиции, чтобы братьев не подставлять?
Кое-что они спрятали. Например, знаменитые книги «Капитула Феникса», одной из самых таких закрытых и тайных масонских организаций, существовавших еще с конца XVIII века, вот эти книги, так же, как и списки некоторых тайных масонских орденов, ордена Розенкрейцера и иных, не достались в руки полиции, а потом, по-видимому, были переправлены за границу. Часть из них за границей сейчас уже обретена, а часть до сих пор пребывает под спудом. То есть полиции удалось не все разыскать. Кое-что они спрятали, то, что считали необходимым, абсолютно необходимым, чтобы это до поры не стало явным.
Угу. Анна, наша постоянная слушательница, нас спрашивает, а жены декабристки, которые последовали в ссылку, как воспринимали масонство они?
Не все и знали, я думаю. Ну, конечно, Трубецкая и Волконский эти, конечно, знали. С другой стороны...
Надо сказать, просто напомнить, что женщин не принимали в масоны.
Нет, ну, разумеется, нет.
Но, жена... но они, конечно, могли быть хозяйками салонов, где собирались масоны,
могли,
где они обсуждали свои идеи.
Могли теоретически, разумеется. Но жена Волконского была совсем молоденькой девушкой в момент, когда к ней посватался Волконский, блестящий жених. А жена Трубецкого, Лаваль, урожденная же француженка, франко-австрийка, да, и ее отец, тесть, Трубецкого воскликнул знаменитую фразу «Какая судьба? Убежать от французской революции и от австрийских временщиков, чтобы выдать свою жену за русского заговорщика». Действительно, есть о чем погоревать. Ну, вот эта Лавальник, она была постарше Екатерина, она, наверное, знала об увлечениях мужа, поскольку она была с ним ровнее интеллектуально и духовно. А делился ли Волконский с молодой женой, не знаю. Жена Рылеева категорически не одобряла ни его масонскую, ни его декабристскую деятельность. Она все время выходила к нему, Наташа ее звали, с Настенькой, с их дочкой, там, заклинала их перед иконой. Все это собрание. Значит, он не знал, там, куда глаза, говорит, Наташенька, выйди, дорогая. То есть он и любил жену, но он любил и вот свое, как он понимал, общественное служение. Рылеев. В общественной жизни он был полный лжец, а в частной человек исключительной морали, великолепный семьянин, любящий отец и муж.
Кстати, а вот в ссылку, когда они попали, интересно, там они не восстановили какие-то масонские общества в Сибири? И не пошла ли школа масонская в Сибири после того, как они...
В Сибири была уже, как вы говорите, школа масонская. То есть там были ложи, в Иркутске были. Иркутск тогда ведь был городом, он был небольшим, но он был узловым, да, ключевым для Восточной Сибири. И там была ложа, ложа Конта, так называемая. Ложа Конта. И иркутские масоны устроили восторженную встречу декабристам. Встречали их у московских ворот хлебом с солью. Навещали их. Условия их были абсолютно королевские. Это разве сравнить с советским ГУЛАГом? Боже мой. Они жили там как в санатории. И их посещали иркутские масоны. Они же собирали деньги на взятки неподкупным, разумеется, тюремным начальникам. И делали все для того, чтобы жизнь... и самих сосланных масонов-декабристов, и потом приехавших их жен, была как можно более комфортной. В этом плане масонское братство проявилось очень четко из Рима. Ну и проявилось оно, например, и в такой вот полемике журнальной. Тютчев написал очень осуждающие декабристов стихи, а заканчивались они стихами. «Народ, гнушаясь вероломством, забудет ваши имена». Александр Сергеевич, вы помните такого, который не любил Тютчева всю жизнь и полемизировал с ним во многих стихах, написал в пику ему, и на «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Это масонская звезда пламенеющего разума ложи Астреи. «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. И братья меч вам отдадут, это именно мечта о том, что ваше доброе имя братьями же вашими масонскими будет восстановлено».
Кирилл спрашивает, скажите, а сам Милорадович, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, был масоном?
Не был никогда. Милорадович Храбренович, такая фамилия, надо же, он ее блестяще оправдал. Храбрейший, безрассудный человек, но не очень большого ума, скорее храбрости, никогда к масонству не тяготел и в масонских ложах не состоял.
У нас полторы минутки остается до конца передачи. Давайте подведем итог сегодняшней теме.
Краткий итог я бы так подвел. Знак равенства между декабристами и масонами ставить нельзя, хотя среди лидеров декабристского движения, разнообразных тайных обществ и союзов, было очень много масонов. Среди казненных декабристов, пятерых, трое были масонами – Пестель, Рылеев и Муравьев апостол. Но связь декабристов и масонов гораздо более сложная и опосредованная, чем это иной раз пытаются показать. связь эта проявляется не столько в конкретных призывах, сколько к подготовке мировоззрения, к подготовке республиканских идей, подготовке мечтания о Конституции, о свободе.
Отмене рабства.
Отмене рабства и от тех временах, когда Россия вспрянет ото сна. В этом плане влияние масонства на декабристское движение и декабристские документы несомненно. Несомненно. Но далеко-далеко не все масоны были декабристами. Среди лидеров же декабристов масоны были. И такие, ну, неприятные фигуры, как Пестель Рылеев, из «Песни слова не выкинешь», и фигуры куда более симпатичные, как Муравьев Апостол или Никита Муравьев, Александр Муравьев, такие, как Глин, как Кюхельбекер, как Пущин, кстати, пушкинские все друзья, как Шаховской, Трубецкой. Это люди гораздо более значимые для декабристского движения, чем пятеро казненных. Гораздо более значимые. Вот изучить их наследие, вот об этом я бы призвал каждого, к этому я призвал бы каждого, кто задумывается о историческом и культурологическом, мировоззренческом контексте декабристского движения и бунта на Сенатской площади.
Ну что ж, это была передача «Братья», и спасибо сразу же звукорежиссеру Николаю Котову за то, что он был с нами и позволил нам выслушать все это.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.